Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено во веки. И только в Тебе едино божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как пророчено было Господом в книге «Исход». И изрек Бог все слова сии, говоря: «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай в оной никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как приречено было в книге Евангелия от Матфея. Не думайте, что я пришел нарушить законы пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси твой дар. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Под заповедью этой не станешь убивать. В смысле природовом, разумеется, не убивать человека, не наносить ему никакой раны, от которой он может умереть, не причинять ему какого-либо увечья его телу, и сверх того не делать также ничего зловредного для его имени и для его чести, так как честь и жизнь у многих идут рука об руку между собою. В более широком смысле, также природовым, под убийством разумеется всякая вражда, ненависть и мстительность, дышащая убийством, и кроющая в себе человека убийство, подобно огню под пеплом. Это-то и есть адский огонь, почему и говорится, распаляться ненавистью и пылать мщением.
Все это, впрочем, человекоубийстве только еще в намерении, а не в самом действии. Хотя, однако ж, непременно проторгалось бы оно и в действии, как скоро отняты были бы у него боязнь закона и страх наказания и возмездия. Особенно, когда намерение бывает сопряжено с коварством или жестокостью. Что ненависть тоже человекоубийство. Это ясно из следующих слов Господних. Вы слышали, что речно было древним. Не будешь убивать, кто же убьет, повинен будет суду. Я же говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего безумно, повинен будет гиенне огненной. Причина этому та, что все, что находится в намерении, находится также и в воле, и поэтому само по себе принадлежит уже к делу. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его, все воинство их. Аминь.
Amen.
Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Ненависть есть источник всех зол. Сегодня я хочу обратиться к теме исключительно сложной, к теме, вызывавшей и продолжающей вызывать в христианстве исключительно тяжкие и противоречивые дискуссии, теме, часто разделяющей христиан на совершенно непримиримые лагеря, теме, по преимуществу имеющей часто и не такое уж непосредственное касательство к жизни простого христианина, но при своем обсуждении вызывающей исключительно острую реакцию. Тема эта – это тема нарушения шестой заповеди Десятисловия, или же заповеди «Не убий». Нарушение этой заповеди всегда относилось в христианстве к совершению одного из самых тяжких духовных преступлений, или же одному из тех грехов, которые ведут человека к смерти духовной. Не исключение здесь, разумеется, и латинское слово, провозглашающее одним из краеугольных пунктов своего учения то, что человек, не исполняющий законов своей скрижали, десятисловия, которые все относятся к любви ко ближнему, не может исполнять законов скрижали Господней, которые все относятся к любви к Господу. Как может любить Господа убийца, вор, прелюбодей и лжесвидетель? Не говорит ли рассудок, что быть таким и любить Бога противоречиво? Не таков ли и дьявол? И может ли он не ненавидеть Бога? Но когда человек имеет отвращение, как к адскому, к убийствам, прелюбодеяниям, кражам и лжесвидетельствам, то любить Бога он может, ибо тогда он отворачивает лице от дьявола, дабы обратить его к Господу. И когда он обращает лице к Господу, ему даруется любовь и мудрость. Отсюда мы видим, что убийство однозначно относимо в учении к тем разновидностям зла, которые лишают человека всякой духовной связи с Господом и заграждают для него всякую возможность приобщения к спасительным любовям духовным или же к духовной любви к Господу и духовной любви к ближнему. И, соответственно, оно относится ко всему тому, что обрекает человека на духовную погибель и бедственное существование во всю его вечность после оставления им тела природного. Но для правильного исполнения и правильного, разумного, рационального следования этой заповеди человеку необходимо знать, что, собственно, в Священном Писании имеется в виду под убийством. Ибо вопрос этот далеко не так прост и однозначен, как может показаться с первого взгляда. Достаточно часто под убийством понимают любое насильственное и предумышленное лишение жизни, из чего рождаются целые секты и политические течения, проповедующие всякий отказ от подобного деяния и приравнивающие к убийству даже смертные приговоры в правосудии, и, соответственно, объявляющие даже таковые легальные и направленные на необходимую защиту общественного порядка и благополучия действия преступлениями, аналогичными преступлениям, совершаемым уголовниками и бандитами. Отсюда же возникают и целые религиозные направления, проповедующие различного рода отречения от всего, так сказать, проклятого мирского, в том числе и от действий, направленных на защиту общественного благополучия и связанных с лишением жизни, покушающихся на таковое. Такое течение любое лишение жизни объявляет нарушением заповеди «Не убей» и, соответственно, однозначно греховным деянием. Основание свое для такого подхода они обычно извлекают из Писания Нового Завета, опираясь там на отдельные цитаты, вырванные из духовного контекста этой части Божественного Слова, вроде следующей. «Вы слышали, что сказано древним? Не убей, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, и кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Такого рода толкователи обычно интерпретируют эту и подобного же рода иные цитаты в том духе, что, дескать, здесь Христос отрекается от буквы Ветхого Завета, где законное лишение жизни никогда не только не осуждалось, но часто даже и напрямую приписывалось. Ибо книги Ветхого Завета переполнены законами, повелевающими предать смерти за то или иное общественное или богохульное деяние. Я уже не говорю о повелении израильскому народу истреблять с лица земли целые народы. Но в качестве особенно характерного примера я хочу привести здесь эпизод оттуда, где описывается, как царь израильский из жалости отпустил сириянина, заклятого по закону Божьему, после чего царю было объявлено: «Так говорил Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». С точки зрения современного человека, его морали это выглядит странно. Царь-то вроде совершил милосердное гуманистическое деяние. Он отпустил побежденного противника, не стал его убивать, не стал его разорять, там, скажем, плен, все остальное его войско. И тут неожиданно говорится, что он совершил преступление, за которое он заплатит жизнью свою и своего народа. И эта логика Ветхого Завета часто многими как бы не признается, замалчивается, но это логика этой книги, это логика буквы. И в этой букве говорится, что если человек совершает преступление против Божественного, то он не имеет права рассчитывать на пощаду. И более того, всякий, кто дает ему эту пощаду, хотя он должен призвать его к порядку и за это наказать, он становится его соучастником и должен заплатить вместе с ним такую же цену, потому что он становится таким же нарушителем, а может быть даже и вдвое худшим. Именно поэтому и строятся многие христианские теологические концепции на том идее, что, дескать, Новый Завет совершенно отменяет Завет Ветхий. И для этого выстраиваются целые теологические построения, доходящие, как мы знаем, допустим, у протестантов и евангеликов до того, что они говорят, что вообще был отменен всякий закон, в том числе и 10 заповедей, и что человек спасается некой особой благодатью, и исполнение закона как бы и не нужно. Так что подобного рода истолкования, заключающиеся в отмене многого разрешенного и даже предписанного в текстах Ветхого Завета, на первый, непросвещенный взгляд, действительно часто выглядит весьма убедительно. Особенно если учесть, что кое-что, вроде тех же предписаний о кошерной пище, христиане без духовного вреда для самих себя действительно смогли отменить в своей церковной практике. Правда, при этом игнорируются слова Господа, что Он пришел не отменить закон, а исполнить, и что ни одна йота закона не придет. Но говорится, что он его переосмыслил, хотя не совсем понятно, как можно переосмыслить такие вещи. Но приводится пример, что вот видите, там кое-что уже отменилось и без последствий. Но уже и в текстах Нового Завета было многое, позволявшее произвести совершенно иное толкование. Скажем, у того же Павла послания которого в старом христианстве полагались боговдохновенными и приравнивались к священному писанию, было задекларирована та истина, что справедливое применение меча для поддержания общественного благополучия есть разновидностью служения Богу и, соответственно, делом не только негреховным, но и богоугодным. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. Именно благодаря такому, этому и подобным местам Священного Писания христианству и удалось построить, скажем так, религиозную систему, которая могла как-то сосуществовать в реальном обществе. Потому что если взять, выдрать из контекста Евангелия, скажем, отдельные записи, вроде раздачи всего имущества, ни суждения, ни, скажем так, отмены любых, так сказать, социальных систем принуждения и так далее, то христианство бы не только не укрепило общество, оно бы его развалило и уничтожило. Но, опять же, я подчеркиваю, нельзя, оставаясь даже в рамках только Нового Завета, однозначно утверждать, что, скажем, теория непротивления злу насилием и является подлинным смыслом Евангелия. Для этого пришлось бы игнорировать очень существенные и важные части Нового Завета. А христианская теология, опять же подчеркну, строилась на Новом Завете всем, как абсолютной божественной истине. С появлением же латинского слова акценты были расставлены совершенно ясно и определенно. Приведу здесь для иллюстрации наиболее декларативное место на тему законного лишения человека жизни, которое там объявляется совершеннейшей необходимостью для поддержания общественного благополучия. Всякому человеку прирождено желание повелевать над другими и обладать добром других. Отсюда проистекают вражда, зависть, ненависть, мстительность, коварство, жестокость и многое другое зло. Поэтому, если бы люди не были удерживаемы узами законов, посредством наград для делающих доброе, сообразно их любви к почестям и к богатству, и наказаний для делающих зло, которые противоположны их любви и состоят в лишении почести, имущества и жизни, то род человеческий погиб бы. Более того, наказание злых, в том числе и с лишением их, при необходимости даже их жизни, в латинском слове есть не только деяние, полезное и необходимое для сохранения мирского или же природного существования рода человеческого. Подобного рода действия там определяются служениями благолюбия по отношению ко злым, или же действием, способствующим стяжанию духовной составляющей Господней любви и служащему укоренению ее в человеке, то есть действием духовным и ведущим его ко внутреннему Царствию Господню. Ибо, согласно латинскому слову, тот человек пребывает в благолюбии, кто вершит правосудие и справедливость, наказывая злых и вознаграждая добрых. Благолюбие потому пребывает также и в наказаниях злых, что именно к таковому действию мы бываем побуждаемы сердечным стремлением к их исправлению и в то же время к защите добрых, дабы те не страдали бы от луки злого. Только под таким путем и может благочестивый человек способствовать и воспомоществованию достижению благополучия для злого или же врага своего и проявлять по отношению к нему свои добрые чувства в той же степени, в какой он совершает это по отношению ко всем остальным членам общества, а также и по отношению к собственно к общественному благу, проявляя таким образом благолюбие или же любовь к ближнему. Тут дело обстоит таким же образом, как и со всеми остальными благами, относящимися к жизни. Ибо совершенно невозможно хоть какое-либо добро в жизни, которое не проистекало бы из благолюбия по отношению к ближнему. Ибо лишь таковое взирает к этому и к нему причастно. Может возникнуть вопрос, как же мы Понятно, как мы защищаем добро других, защищая, скажем, лишая злого человека, который не поддается исправлению жизни. Но суть заключается еще и в том, как, в смысле, как это, как же мы оказываем добро тому, кому мы лишаем жизни. Но суть заключается в том, что, во-первых, согласно латинскому слову, общее благо должно предпочитаться благу личному. То есть человек, который разрушает общество, который причиняет зло многим, его благо должно, скажем так, быть менее предпочтительно, чем благо тем, кому он предпочитает зло, совершает зло. А второе, когда мы казним одного, то мы даем острастку для всех остальных и удерживаем их от совершения этого зла. То есть мы как бы делаем благо им же. Но и более того, даже человеку, которого мы казним, мы, возможно, делаем благо, потому что препятствует ему к совершению еще большего зла в этой жизни. Если видно, что перед нами закоренелый преступник, который будет изворачиваться, лгать, но не оставит этот путь, а, в общем-то, судье дается достаточно мудрости, чтобы это увидеть, то, возможно, благо этого человека и, скажем, божественное провидение по отношению к нему через законы, установленные в обществе, заключается в том, чтобы лишить его жизни и тем спасти и окружающих от его зла, и его собственного, и его от последствий этого его собственного зла. Из всего вышесказанного видно, что Священное Писание в букве своих заветов отнюдь не полагает всякое лишение человека жизни убийством, однозначно подпадающим под запрет шестой заповеди десятисловия. Откуда и следует, что убийство – это лишь одна из разновидностей лишения жизни, и что хотя всякое убийство – это акт лишения жизни одним человеком другого, но что отнюдь далеко не всякое подобное лишение жизни непременно является именно убийством. Чтобы понять суть подобного рода различия, нужно прежде всего усвоить, что действия, совершенно подобные друг другу по внешним формам и часто даже по внешним обстоятельствам форм этих, могут нести в себе совершенно противоположное содержание внутреннее или же духовное. И что качество внешнего действия всегда определяется его внутренним содержанием, или же той внутренней конечной целью, к которой это действие направлено. По этой-то причине, собственно, внешние действия лишения жизни человека – это лишь сугубо природная форма, в которой может быть заключено самое разнообразнейшее духовное содержание. От сугубо адского, ведущего человека к вечному проклятию в преисподней, и до абсолютно небесного, ведущего человека через внутреннее возрождение к Господнему небу. Теперь давайте разберемся в том, какой же именно акт лишения человека жизни латинское слово определяет как убийство, или же деяние, противоположное шестой заповеди и ведущего человека к вечному духовному проклятию. Так вот, согласно латинскому слову, убийство – это лишение жизни ближнего, то есть обретающегося в определенных видах добра от Господа, из личной, исходящей от соби убивающего, то есть от любви к своему и любви к мирскому, ненависти, мстительности, вражды, врожденной жестокости и всякого и из всего иного подобного же рода. Это можно видеть из следующих мест в Писании. Не станешь убивать. В смысле природовом, разумеется, не убивать человека, не наносить ему никакой раны, от которой он может умереть, не причинять ему какого-либо увечья его телу, и сверх того не делать также ничего зловредного для его имени и для его чести, так как честь и жизнь у многих идут рука об руку между собой. В более широком смысле, также природам под убийством разумеется всякая вражда, ненависть и мстительность, дышащая убийством, и кроющая в себе человеку убийство, подобно огню под пеплом. Это-то и есть адский огонь, почему и говорится распаляться ненавистью и пылать мщением. Все это, впрочем, человеколюбивое убийство только еще в намерении, а не в самом действии. Хотя, однако ж, непременно проторлось бы оно и в действии, если бы не было отнято бы у него боязнь закона и страха наказания и возмездия. Особенно, когда намерение бывает сопряжено с коварством или же жестокостью. Разные роды убийств, каковы суть вражды, ненависть, мщение и многие другие. Ненавидящий брата убивает его в сердцем своем, как учит Господь. Вы слышали, что сказано было древним: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего подлежит суду. Если же кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. И кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Под этими словами понимаются степени ненависти. Ненависть противоположна милосердию и убивает любым способом, если не во плоти, то в духе. И только внешние узы удерживают ее от совершения этого во плоти. Ненависть есть источник всех зол, как оси, клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней. Кровь употребляется во множественном числе, потому что все нечестие и мерзости происходят от ненависти, так же, как все доброе и святое исходит от любви. Поэтому ненавидящий ближнего хотел бы убить его, если бы мог, и действительно убивает его, как только может, и таким образом применяет к нему насилие, которое обозначено здесь голосом крови. Суть убийства отсюда лежит в действии, определяемых господством любви соби и любви мирского в человеке. Само наличие этой любви в человеке уже есть потенциальным стремлением к нарушению всех заповедей и в их природном, а также в их духовном смысле, во всех этих смыслах сразу. Такой человек внутренне уже постоянно стремится к убийствам, прелюбодеяниям, кражам и лжесвидетельствам. И даже осуществляет все это, поскольку ему удается преодолевать внешние сдерживающие мотивы. То есть он может актуально и не убивать, не красть, не лгать и не прелюбодействовать, ибо боится потери выгод, свободы, чести и репутации, боится связанных со всем этим утеснений и наказаний. Но тем не менее его внутреннее ко всему этому стремится. И в том мире он будет ничем не лучше того, кто все это актуально совершал. Так что если человек посредством исследования себя, выявления в себе побуждений, порождаемых любовью к себе и любовью к миру, посредством обращения к Господу и борьбы с этими побуждениями, от них постоянно не будет Господом очищаем, преобразовываем и возрождаем, то он так и останется пребывающим актуально в убийствах, прелюбодеяниях, кражах и лжах, вне зависимости от того, совершал он их или же нет актуально. Он все равно внутренний человекоубийца, ненавидящий постоянно внутри себя всех и вся, которые препятствуют реализации стремлений и любви этих его в мире, пусть даже и потенциально, одним словом, существованием препятствующих. Ибо всякий человек, который любит мирское, потенциально стремится захватить все в мире, что может, а что не может. И поэтому он ненавидит потенциально любого, кто ему этому не то что препятствует, но даже теоретически мог бы воспрепятствовать. Его ненависть заложена в самой его любви к захвату всего. Соответственно, человек, который действует по любовью соби, потенциально ненавидит всех остальных людей в мире. Актуально это может не проявляться, он даже это не видит, когда нет актуального препятствования. Но потенциально он стремится стать Богом Вселенной, и совершенно все вокруг его потенциальные враги, которым он внутри себя несет потенциальную ненависть, желание подчинять, наказывать и убивать, если они ему не подчиняются. И даже если он за всю свою жизнь актуально мухи не обидел по резонам мирским и телесным, он, тем не менее, постоянно убивает любым способом, если не во плоти, то в духе. Даже если он в мире и сам этого в себе не осознает, потому что себя не исследовал в свете Писания. С другой стороны, если человек в процессе возрождения своего, покаяния и отрешения от любви к собственному и мирскому ради мирского же, обретает от Господа подлинную духовную любовь ко ближнему, и если он, движимый этой любовью по защите благополучия ближнего, как благо личного иного человека, или же как благо общественного, или же как благо духовного церкви, и совершает деяние отъятия жизни у злого, верша правосудие и справедливость и наказывая злых, то таковое деяние его отнюдь не является в себе убийством, определяемым как смертельный грех шестой заповеди. Хотя по внешней форме оно от убийств, совершаемых злыми, кажется и неотличимым. Ибо в этом его деянии тогда не пребывает его собь и личная вражда и ненависть ко ближнему, проистекающая от его соби, но пребывает в нем тогда стремление к порядку, добру и справедливости, происходящее в нем от Господа. Каковое стремление тогда и заключено внутренне в этом его деянии. Скажем, когда человек, движимый любовью к общественному благу, идет защищать свою страну, сражается с врагом, который вторгся в его страну, и при этом совершает убийство вражеских солдат, он совершает это не из личной ненависти, а он совершает это из любви к родине. Он бы никогда в жизни этим не занялся бы ради своего собственного, этим вынужден обстоятельствами. Но когда он это делает без ненависти, а из любви. И поэтому это не является убийством. Когда человек защищает свою семью от напавших бандитов, он это делает не из ненависти к бандитам, а из любви к своей семье. Даже если какой-то гнев прорывается, этот гнев не внутренний. И поэтому он не совершает убийство. Когда человек защищает свою церковь от атеистической, скажем, власти, как это было в 17 году, которая стремится ее уничтожить, он действует из любви к церкви, к общему благу человечества, а не из личной ненависти к каким-то там большевикам. И он действует тогда из любви и не совершает никакого преступления. И в то же время человек может совершать аналогичные действия. Драться за свою семью и убить кого-то. Драться за родину на войне. Драться за церковь. Но совершать это не из любви к общественному благу, а из любви к собе. Он будет драться за свою семью, потому что это именно его семья. А за чужую он драться не будет. Он будет драться за свою родину, потому что это его родина. Не потому что он хочет защитить родину, а потому что он чувствует сопричастность себя как часть своей соби. И вот тогда он совершает убийство, хотя вроде бы действует легально, скажем, его призвали. Такой человек на войне, допустим, солдат, который идет, и он радуется, он наслаждается процессом убийства, он использует предлог, скажем, защиту родины для совершения убийств, грабежей, насилий. Вот этот человек совершает убийство, хотя по закону он вроде бы совершает легальное действие. То есть его призвали, дали оружие, и он законно защищает. Вот тут очень важно. Внешняя форма часто может быть совершенно подобна. А внутренние мотивы, внутренняя любовь, в котором человек руководствуется, может быть противоположным. И только возрожденный Господом или возрождающийся человек, когда он совершает даже подобного рода деяния, он не совершает их именно вот как они осуждены в заповеди, а совершает их для порядка, для восстановления справедливости. И поэтому они уже в нем не убийство, а лишь средства для наведения этого порядка. Хотя внешне они были это именно так же, как убийство у другого. И наоборот, когда другой использует эти легальные, данные ему законом средства для утверждения своего личного зла, он совершает убийство, хотя вроде бы продолжает оставаться в рамках легального закона. Мы знаем, что всякие негодяи стремятся проникнуть в правоохранительные органы, чтобы, прикрываясь законов, реализовывать свои, так сказать, злые черты и творить зло. И эти люди совершают преступления и убийства, хотя они вроде бы перед законом чисты и совершенно оправданы. И вот тут как бы проявляется и подчеркивается, что форма всегда определяется вкладываемым в нее любовью человека содержанием. И потом такой второй вопрос. Сама по себе форма лишения человека жизни. Да, иногда и достаточно даже часто в мире она может применяться для наведения порядка. Но сама по себе форма эта не является чем-то хорошим, в отличие от других служений. Например, когда человек зачинает детей и совершает все действия этой формы, эта форма сама по себе соответствует чему-то хорошему, то есть соединению божественной любви с божественной премудростью. И когда человек совершает прелюбодеяние, то он извращает хорошую форму. Но само по себе всегда действие остается хорошим. Но вот лишение жизни человеку – это форма, которая не соответствует ничему хорошему. Вот это важно понимать. Поэтому человек, который применяет ее для наведения порядка, для восстановления справедливости, в которой эта форма оправдывается, все равно человек возрожденный не может любить форму совершения этого действия. Вот тут вот очень важно понимать, что хотя эта форма и может быть внутренне оправданной по своим деяниям, по своей любви, но она сама по себе является чем-то противоположным божественному. Потому что суть божественного дарования жизни, а не отъятия жизни. И сама эта форма произошла не непосредственно от Господа, но она произошла только опосредованно. Точно так же, как, например, холодное оружие соответствует истинам. Но соответствует не непосредственно, а опосредованно. Потому что истине в непосредственном соответствии соответствует вода. Холодное же оружие, оно не могло произойти непосредственно от Бога. В Боге нет ничего, что непосредственно бы соответствовало холодному оружию. Но опосредованно даже холодное оружие может соответствовать истине. Вот точно так же и форма лишения жизни опосредованно может соответствовать чему-то хорошему. Хотя непосредственно она хорошему не может соответствовать, взятая сама по себе. Я приведу аналогию, которая покажет, как это связано. Вот, например, оправдывает ли Священное Писание развод? Совершенно ни в коей мере, разумеется. Ни один из заветов не оправдывает развода как внешней формы. Супружество – да, это форма, которая соответствует чему-то возвышенному. Развод – нет. Развод однозначно, то есть расхождение, определено как однозначное зло. Но тем не менее, во всех трех заветах Священного Писания развод легитимный допускается при определенных условиях, то есть при наличии измен. И тогда он способствует чему-то хорошему, то есть он освобождает связанное добро, скажем, в одном человеке, и освобождает его от зла другого человека, с которым он связан. То есть форма развода сама по себе является формой противоположной супружеству. Но так как мы живем не в идеальном мире, где присутствуют не идеальные формы, то даже такая форма, в общем-то, соответствует, потому что развод соответствует аду. Оно в определенных рамках, в определенных правилах не только допускается, но и опять же может служить добрым, может служить благолюбию и утверждению духовных любви. Вот точно так же и с формой лишения жизни. Нужно понимать, что сама по себе эта форма ничему хорошо не соответствует. Но в должном порядке, в должных обстоятельствах и при должном внутреннем наполнении совершающего, она может быть обращаться из своей противоположности. То есть из зла в ограниченное добро. Не в абсолютное добро, но в добро ограниченное. И служить к спасению и возрождению человека, его совершающего. Откуда следует, что подлинно духовный человек никогда не будет чувствовать радости и счастья от подобной внешней формы, в которую он вынужден помещать проявление своего благолюбия или же, собственно, от самого процесса лишения жизни иного человека. Отнюдь, даже внутренне радуясь конечному результату, он всегда будет скорбеть от той вынужденной формы, в которую он по неизбежности его служение, которое по неизбежности его служение должно здесь вот обличься. И он всегда будет стремиться избежать подобных форм реализации своего стремления наведения порядка, настолько, насколько это только возможным будет. Хотя и никогда не будет колебаться в их применении, если будет чувствовать неизбежность и необходимость подобного для утверждения доброго и праведного в мире. И уж конечно, он всегда будет совершать это, если уж пришлось без малейшего чувства личной ненависти и злобы ко злому, по отношению к которому Он вынужден применять эту внешнюю форму призывания к порядку и восстановления добра. Но будет делать это лишь с чувством внутренней скорби и жалости, даже по отношению к тому, кого он вынужденно лишает жизни, побуждаемый при этом лишь сердечным стремлением к исправлению и в то же время к защите добрых, дабы те не страдали от руки злого. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки.
Очищай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает, и всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь. Thank you.
То есть он там очищает свои двигатели. Это первое. Второе. Вот внутри, он внутри себя как бы, он убивает не из внутреннего своего эгоистичества.
Он не убивает, он мешает жизни. Он мешает жизни.
Да, мешает, да. Мешает жизни.
Важно это неологическое развитие.
Лишает себя и того. Он же себя. Что же духовно лишает жизни? Убивая, он прикрывает себе туда дорогу. И это тоже, наверное, есть.
Не, наоборот. Он делает, вот он такой мысль, что это только внешняя форма, внешнее орудие. Если действие восстановления справедливости, и наоборот все приспаивают его справедливости и открывают себе дорогу в Царство Небесное. Когда он борется не за свою
справедливость. Вот эти молодежи, справедливость. Правильная
ливость. То есть он способствует зрению, да, зрению Господнего, восходящего от Господа. Соответственно, он работает на Господа, а не на себя.
Ага, он на руке Божьей.
Да.
Ну так почему же? Мы выполняем, выполняем, он потом, в конце концов, будет пустить миллиарды.
У Сонненбурга есть такая фраза в духовном дневнике, что человек может всю жизнь... Человек может всю жизнь работать на церковь Божью, обратить полмира ко Христу и завершить преисподнюю. И человек, наоборот, всю жизнь может бороться с церковью Божьей, чуть ли не искоренить ее,
да,
и завершить в небесах. Все зависит от того, с какими мотивами он это совершает. То есть, если человек искренне заблуждается, он искренне заблуждается, то он может в результате все-таки завершить в небесах. А если человек уже делает правильные действия, но при этом с себелюбием.
Да, Саша, искренне. Что такое искренне и не искренне?
Ну вот когда человек верит, что он это делает ради всеобщего блага.
Да, верит. Ну так можно, может. Так можно же просто быть честно заблуждаться, но сколько наговорить. Что вот.
Да, он может честно многим наговорить, если Господь попустит. Но себе при этом не помнит. Или повредить, но мало. Есть такая фраза, что дела твои сгорят, но ты спасешься. Может быть, ты слыхал
это? Нет. Где это?
Где это среди православных, она популярна.
Это от себя ты не очень много слышал. Вот это как раз кухонный ум, который я говорю, что он ждет вообще пошел бы. Искренне. Что такое искренне? Вот о какой искренне речи?
Искренне – это когда человек верит, что это истина. Что это абсолютно истина.
А, наверное, искренняя надо того, что искра, искра Божия, это атман. Ну, в человеческом коконе, кто отшарит, это вот их. Потому что я говорю, что вот наш твор, но не дает только атман. И вот.
Ну, когда человек верит, что это добро.
А верит, может быть, у Тургусов одна вера в добро, у европейцев другая, в одной семье живут. Значит, нет, ну надо, наверное, вот так вот. Слушайте, исходя из того опыта, который я имею в степи, я могу сказать, что надо обязательно всегда подходить к трехэтажности человека. Природный, физический мир, социальный, мир масса. Внутренний мир, это душевный мир, это внутренняя душа. Ну, какое ты чувствуешь? Нравится, не нравится, там что-то такое, да? И манус, пятое, шестое чувство. И духовный мир. А вот духовный мир может ли быть духовный мир дьявольский?
Конечно. Конечно.
Искра больше дьявольская, конечно.
Нет, искра нет. Но
а вот я имею в виду, что искра дьявольская, искра...
Но дьявол же не существует как антибога. Дьявол – это просто испорченное Божье.
Нет, суперсветоносный, как он, как он.
Ну, то же самое, то есть погасший свет, но тем не менее в основе света.